Если посмотреть более практично на то, как устроен мир, интересная будет картина. Знаете, настолько интересная, удивительная, потому что мир устроен так, что он заставит меня работать. Вот хочу, не хочу. В поте лица своего будешь добывать хлеб насущный. Помните, да, эту историю из Библии, когда Адам и Ева были прокляты именно таким образом, что теперь ты будешь в поте лица своего добывать хлеб насущный. Будешь трудиться. Но вот почему я должен работать, чтобы быть счастливым? Могу я просто быть счастливым, но без усилий, вот просто так, нет. Любишь кататься, люби саночки возить. Вот у нас такое устройство земли. Тут, чтобы поесть, трудись, чтобы поспать, трудись. Чтобы любить кого-то, семью создать, трудись. Много-много идет нагрузки на человека. Огромная нагрузка. Давайте рассмотрим, почему устроен мир земной так. А потом поговорим, что есть и другие миры. И, собственно, другие миры могут и здесь тоже проявляться на земле. Но если мы разгадаем вот эту тайну, ведь мы же хотим построить счастливое общество, ну вот, где мы были просто бы счастливы, и меньше усилий для этого. Нет адского труда, вот этих адских отношений, там, войн, там, противоречий, столкновений философских, политических. Мы бы хотели какого-то единства, мира, соглашения какого-то. Да, возможно. Если мы распознаем устройство Земли, оно не против нас. Труд не направлен против нас. Труд направлен на кристаллизацию духа, на выявление именно функции разума, просветленности человеческого. Сейчас мы видим такие крупицы просветления таких лидеров, философов, каких-то пророков, святых. Их мало, их единицы. Но они призывают нас именно туда все. Что для всех это, пожалуйста. Это, вот каждый может войти это, в Царство, так сказать, Божие, создать здесь вот этот потерянный рай, вернуть его. Было, то есть, когда-то. Был этот разум. То есть мы как-то потеряли, потерянный рай, да, есть такое произведение. Потеряли этот рай. И они нас призывают вернуть вот это все. Вернуть. Как? Нужно знать, как трудиться. Это основополагающая тема закона бытия. Карма, труд, деятельность, законы деятельности. Человек должен усвоить вот эти законы, разобраться в них. Хитросплетения деятельности настолько сложны, что разуму человеческому не поддаются. Как мне сказал один ученый, когда он спросил, может ли наука, ну, видеть будущее, просчитывать какие-то события, скажем, будущего. Он говорит, ну, может, до какой-то степени, потому что законы некоторые известные. Вот когда мы пользуемся законами известными, мы можем что-то просчитать. Но понимаете, это настолько теоретически, а практически очень трудно, потому что для этого нужно даже просчитать полет мухи, которая перед тобой пролетела и задела твой нос, изменила твое настроение. Это тоже нужно вот просчитать, оказывается. А вот, это практически сложно сделать. Но теоретически мы понимаем, вот эти если законы изучить можно. И я нашел, ты знаете, в Бхагавад-гите, где именно об этом говорится, что это трудно сделать человеку, но нужно понять это три вещи всего. Три вещи, а значит, что такое деятельность, что такое запрещенная деятельность и что такое бездействие. Вот всего три вещи человеку нужно понять, чтобы вернуть потерянный рай. То есть не все, что мы делаем, называется деятельностью, оказывается. Потому что разные результаты. Деятельность – это всегда хороший результат. А запрещенная деятельность – это тоже деятельность, но плохой результат. Они отличаются по результату. Например, есть греховная деятельность, запрещенная писанием или законом общества. Она вся основана на насилии. Любая греховная деятельность – это насилие, паразитизм, это эксплуатация, это всегда такие элементы. А есть позитивная деятельность, это деятельность добродетельная, когда я ради других пытаюсь что-то сделать бескорыстно, альтруизм такой некий. Вот альтруизм приносит хорошие плоды деятельности, а вот эта эксплуатация – другие плоды. Усиливается насилие, усиливаются страдания, усиливаются противоречия, общество раздирает. А еще есть третья, оказывается, вид деятельности, о которой мы не догадываемся – бездействие. Действие, бездействие – вот это наука. Вот это то, что нам нужно усвоить, как если мы хотим новый мир, новую цивилизацию, потерянный рай. Именно действие в бездействии, которое не приносит никакого материального результата. Он сам приходит. Она не преследует такие цели. Она преследует цели возрождению духа. Действуйте, чтобы ваш дух проявился, ваша любовь проявилась, ваше счастье проявилось, ваши знания проявились. Вот это называется бездействие. А все остальное придет само по себе. Говорит, все приложится, Иисус говорил. Все приложится само по себе. А ты не думай. Да и вы можете ли себе добавить росту хоть на один локоть сами? Не можете. А разума сами себе можете добавить? Не можете. Это все дар Божий, таланты человеческие. Откуда они исходят? Вот из-за этой деятельности а-карма называется бездействие в действии. Это делаю для того, чтобы просто из благодарности, из любви, для счастья. Ничего не надо. Просто так. Есть такой мультфильм. Просто так. Потому что я люблю мир. Я люблю людей. Это уровень цивилизации, люди совсем уже иное, вообще другое мышление, другое отношение к миру, другой вид деятельности. Это, говорится, в Бхагавад-гите, три вида деятельности. По большому счету, если Вселенная говорит, как мир устроен, то карма, вот эта благочестивая деятельность, она приводит на уровень райских планет в будущем человека. Душа может его вознестись на высшие планеты. Ну, не то, что я улучшаю себя при помощи большого дома, хорошей машины, денег. Я улучшаю таким образом быть свой. А я-то, я могу остаться негодяем при этом, при всем. В своей собственной машине, шикарной, в шикарном доме, я буду рафинированным негодяем, понимаете? И вот человек работает. Он работает. И при этом у него есть, если он не работает, что с ним случится, если он не работает? Ну, тогда он деградирует. Праздный ум, мастерская дьявола, говорится. Вот так подмечено, точно. Человек не работает, чем ты занимаешься? Ничем, но это опасно. Что если получится? Тунеядец? А? Паразит? Лентяй? Кто еще? Ты семью не сможешь содержать, ты пример не можешь подать детям. То есть ты бездельник, что ли? Ну, как-то низко для мужчины. Нужно работать. Почему так? Если ты не работаешь, мужчина не работает, куда он смотрит, скажите? Природа биологическая куда смотрит? На противоположный пол. О, сейчас мы коснулись темы. Ой, болезненные темы. Я даже не знаю, как говорить на эти темы, потому что, ну, больно сейчас будет многим. Вот она, животное. Вот где корень. Вот где как бы дьявол сидит, вот это вот вожделение. Если я не занят исполнением своих высших обязанностей, я попадаю во власть своей похоти. Начинаю планировать, куда пойти, с кем встретиться. Смотрю на других женщин, только на свою жену или на многие женщины. Или вообще не хочу связаться с семьей. Да? Зачем? Зачем? Если молоко можно купить на рынке. Зачем содержать корову? Зачем жениться? Столько усилий, нужно платить, нужно работать на все это. Молоко можно на рынке купить, заплатил и, пожалуйста, пей, наслаждайся. Ну, а сколько женщин вокруг? Это означает, что даже когда человек испытывает вожделение к женщине, на него накладываются обязанности, дхарма, работа. Обязательно, потому что работа очищает от вожделения. Поэтому это не проклятие, что мы должны работать. Это также и благословение. Для нас это как бы трудотерапия такая вселенская. Здесь на Земле это поле кармической деятельности работы, честно трудись. Работай на благо других. Работай так, чтобы душа твоя была счастлива, чтобы она пела, чтобы она танцевала. Ну, вот, вот так живи, вот эта культура тебе дана. Песни, танцы, музыка, искусство, поэзия. Развивай все это, развивайся сам. Вот, вот эта цивилизация. Так она устроена, земная жизнь. Люди тяжело трудятся, да, но они весело, они танцуют, они поют, они прославляют Всевышнего, они восхищаются этой жизнью и не боятся смерти. Вот к чему приходит человек. Это цивилизация. Потому что смерть – это переход навсегда, всегда на высший уровень, если вы живете в цивилизованном. Всегда это переход на более высокий уровень. Бояться тут нечего. Вот когда в ад человек идет, это страшно. А он уже чувствует. Знаете, он уже чувствует. Ему плохо уже сейчас от этих грехов. Он уже в аду внутри себя. Он уже боится преследований, закона. Он же боится людей. Он ненавидит людей, потому что он сталкивался с их пороками, и сам очень порочен, он видит только пороки, если сам в пороках, он видит у людей тоже пороки, даже у святых видит недостатки. Видите, он в ад попадает, собственно, ума, говорится, вот эта стихия ума, она тиранит его. В конечном итоге он и попадает в такую среду, соответствующую его умонастроению. Нам нужен опыт такого общения, опыт таких как бы исследований. Нам нужно увидеть на самом деле счастливого человека, который обрел этот разум, вот этот дух его, сияющий, увидеть. И тогда мы поверим. Потому что факт, я это видел, смотрите, есть такие люди. Человек должен вернуться к Богу, как бы, чтобы понять мир, что есть Творец, нужно к Творцу обратиться, свое лицо, и будет понятно, как устроен мир. Иисус уже приходил, зачем ждать? Уже все есть. Есть заповеди, есть культура. Вопрос, почему мы от этого отказались? Почему мы живем по-другому, зная все это? Ведь все просто. Если хочешь быть счастливым, вот есть правила, вот есть предписания, есть мудрецы. Есть понятно, что хорошо, что плохо. Делай хорошие вещи и все. Вот нет. Вот я даже знаю это все, могу делать все наоборот. И ответ был такой. Это вожделение. Всепожирающий враг души. И, конечно, вожделение, оно имеет как бы свой диапазон. Великий диапазон. От самых как бы низших форм просто от похотливых животных наклонностей до очень тонких форм ценителя красоты и искусства. Это тоже вожделение, но уже ближе к духовности, уже ближе туда, к таким сферам, где нет вот этой плоти. Вот этой плоти, жадно пожирающей разум человека. И нет эксплуатации друг друга, что мужчина эксплуатирует женщину для чувственного наслаждения, она эксплуатирует мужчину для чувственного наслаждения. И если они согласны в этом, называют это вот браком. Конечно, ну, мы знаем такие примеры из истории, когда религиозные системы боролись с вожделением. Ну, были картины, конечно, ужасающие. Я упомяну об этом. Например, в времена инквизиции сжигали красивых женщин на кострах. Почему? А похоть там. Это исчадие зла. Это дьявольские создания, эти красавицы. Они пробуждают похоть и вожделение в мужчинах, и они совершают грехи. И так они идут в ад все. Это женщина все. Были такие проявления. Также к знанию запрещались какие-то знания, потому что это свобода мысли, это означает, что развитие какой-то уже независимой культуры от религиозных систем тоже не позволялось. Где-то женщину в паранжу закрепощали. Это вот в прошлом мы видели такие вот попытки. И когда видели беременную женщину, я помню, это вы из истории нам рассказывали, священники видели беременную женщину, они с отвращением говорили, это плод твоей похоти. Это все, значит, вот земное, вот это похотливое, все греховное. Эти грешницы, они называли эту будущую мать грешницей. И вот помня эти уроки истории, мы пошли в другую крайность по закону маятника. Мы пошли в эмансипацию, в полное освобождение женщины. Мудрые говорят, найдите золотую середину, нельзя ни то, ни другое. Вся цивилизация именно определяется отношением к женщине, как к матери, как к сестре, чисто, платонически. И вот эмансипировали женщину, а ей нельзя давать полную свободу. Запрещено мудрецами. Почему? Женщина контролируется только любовью. Она же всегда под контролем любви. В детстве ее любит отец. Причем не просто любит. Отец ей должен говорить, знаете что, дочери, ты у меня самая лучшая в мире. Вот так ее любит надо. Вот она должна вот это услышать от отца своего. Вот это называется контроль женщин. Вот он контроль. Любовью контролировать их надо. Эмансипация означает, что мы эксплуатируем женщин. Вот она свободная женщина, беременеет, мужчина уходит, она остается с ребенком и подачки где-то ищет. Это где же эмансипация? Где же свобода вообще? Это все неправильно. Она должна быть под защитой общества. Женщина более чувствительна по природе, ей требуется защита. Мужская защита. А в молодости любит ее муж, она тоже должна быть единственной для него. Также. Такая ценность должна быть. Она должна чувствовать себя такой ценностью. Ради любви она готова сделать великие вещи, женщина. Она становится великой. Если нет любви, она никто. Она никому не нужна, она никто. Она теряет все, говорится. Как Бердяев сказал, что для женщины, если нет любви, то нет и долга. А у мужчины есть любовь и долг. Либо и то, и другое он может делать. Как бы. Если нет чего-то одного, ну, он может делать что-то одно из двух. А женщина без любви не может исполнять свой долг. Ей нужна любовь. Эмансипация – ошибка, и закрепощение женщин – тоже ошибка. Это две были крайности. Не говоря уже об инквизиции, тут не о чем говорить.
Два проявления какие-то, ну, знаете, жуткие проявления религии. Это одна из причин, почему люди стали отказываться от религиозных предписаний, правил. Может быть, они путают любовь с вожделением. Может быть, в этом причина. Поэтому меня учили с самого начала различать любовь и вожделение, различать материю и дух, мертвое и живое. Живое – это любовь, а мертвое – это вожделение. Вожделение – это к телу, видите, относится, не к душе. Я не знаю душу, но я вижу красивое тело молодое. И вот тут я чувствую вожделение. А как только чувства не удовлетворены, разводятся. Это вот вожделение, это все область вожделения. Ну хорошо, есть вожделение. Есть вожделение. Есть вожделение, нравится женщина. Женись. Вот он брак. А что это означает женись? Не смотри на других женщин. Теперь все, только одна женщина у тебя. Ограничение, видите, вожделение. Брак – это ограничение вожделения. Но в браке-то я могу, можешь. Однако природа брака такова, мужчины и женщины, они быстро к этому привыкают. Медовый месяц и все. Медовый год и все. Они исследовали свои тела и все, они успокоились. Теперь нравится другая женщина, чужая жена. Вот такая вожделение идет. Ему вожделение, вожделение. А жена говорит нет. И муж говорит жене нет. Мудрецы говорят, сам по себе мужчина не может себя контролировать перед женщинами, а жена может его контролировать. Жена для контроля дается ему, видите, для целомудрия. Также женщина не устоит перед мужчинами, она не обещает, обманут. А муж может контролировать ее чувства. Вот они созданы, чтобы охранять друг друга, защищать от вожделения. Это называется брак. У животных этого нет. Это уже человеческая цивилизация. То есть человеческая цивилизация начинается с брака. С верности. Дальше как? Ну вот есть вожделение, сексуальные отношения. Но рождаются же дети в результате-то. Значит, нагрузка? А, понятно, понятно, доходит до меня. Значит, нужно регулировать эти отношения. Не просто когда вздумается, да, по прихоти, а тогда у меня что будет, 50 детей, я не выживу так, или 20 детей, я не выживу, и даже 5 детей трудно, сколько нужно, и тогда человек думает, не справляясь с вожделением, предохранительные средства использует, что-то искусственное, обращается к этому. А это говорится, нет, обратись к знанию. Через вот этот труд, предполагается, если это честный труд, благородный труд, поддержание семьи, и ты как духовный учитель для своих детей заботишься о их душе так же, то тебе не нужно обращаться к искусственным методам. Дух тебя защитит. Чистота появляется у человека. Доброе имя, что он дает хороших потомков. Он семьянин, понимаете? Это доброе имя, это престиж, это слава человека. В его семье, в его детях. Каким бы человек ни казался, занимая какое-то положение великое, культура определяется не по положению, а по тому, как он живет в семье. Только по этому критерию. Семья отвечает. И в семье заложены все самые высшие принципы, естественно. Нам не нужно читать заповеди даже Библии. Посмотрите на семью. Они все там автоматически применяются. Люди знают, что не нужно прелюбодействовать в семье. Не нужно красть в семье. Не нужно завидовать в семье. Нужно уважать старших в семье. Все заповеди там есть, священные в семье, естественным образом, если это семья. И вот когда распадаются вот эти заповеди, семьи больше нет. Есть просто вожделение. Бог авторитет для всех, так? Но если Бога нет, у мужчины есть просто свое мнение, а у жены свое мнение, это характерно. И тогда у детей будет третье мнение, семья распалась. Но если муж служит Богу, жена служит мужу, естественно, дети все принимают эту традицию. Называется династия, вот она строится. Это священный союз, брак на небесах, говорится. Это священно, рождение детей священно, пища освященная должна быть. То есть дом – это святое место, это храм для души. Вот для чего работает человек, чтобы осознать это, что живет в большой семье. А работать в браке означает развивать любовь, забота. Не просто работать, чтобы были деньги, смотреть телевизор и ходить красоваться. Постареете же все равно. А работать, чтобы освободить душу, чтобы заботиться о людях и о семье, и о детях. Забота, работа для заботы. То есть карма, работа предназначена для жертвы, для яги. Вот оно очищение, вот он выход. Не для обогащения, не для развития чувства собственности, а для свободы от чувства собственности. Для освобождения работа предназначена, а на отдачу человек работает. И он понимает, что он живет в семье, и еще в большой семье Бога. Этот человек совершен, достиг совершенства. Он может любить. Вот он работал не зря. Не так, что он заработал кучу денег. Эти денег хватит копейка в копейку на дорогу в ад, говорится. Без сдачи. Вот точно, знаете, я говорю, это абсолютно точно будет. Сколько он заработал, столько именно туда билеты стоят у него. Есть разные дороги в ад, есть разные расстояния до ада. И человек упорно зарабатывает себе на ад какой-то. А некоторый человек работает и освобождается от всех проблем. Это может быть трудный путь, но он хороший путь.